Третья сила не в единстве, предупреждает наш автор Дмитрий Муниава, наблюдая за попытками грузинских политиков второго ряда включиться в постэпидемический, то есть предвыборный процесс. Текст читает Вадим Дубнов.
Скоро Грузия вернется к нормальной жизни, повторяли мы 2 месяца. И вот режим чрезвычайного положения отменен, комендантского часа больше нет, а отдельные ограничения остаются позади одно за другим, как указатели на обочине автобана «Восток-Запад», который, к слову, до сих пор не достроен. Но следует ли называть такую жизнь нормальной? Карантинная пауза, выбившая страну из привычного ритма, позволила взглянуть на критерии нормальности со стороны, задуматься и ужаснуться. В массовое сознание изо всех щелей снова полезли проржавевшие политические симулякры, как механические пауки в фильме «Категории Б». Лидеры резко активизировались и начали формировать повестку дня по старым лекалам. Примечательно, что они то и дело употребляли слово «маскарад». Премьер-министр Георгий Гахария, комментируя действия оппозиционных партий, заявил, что к двум фронтам, медицинскому и экономическому, теперь добавился третий, а именно политический маскарад. А представитель Европейской Грузии Атар Кахидзе сказал, что политическим маскарадом является вся 8-летняя деятельность правящей партии. Новостной поток подхватил слово, закрутил как щепку и протолкнул в соцсети. Это лишь метафора, но, вероятно, следует вспомнить замечание Михаила Бахтина и его учеников о том, что ставший частью придворной жизни маскарад был генетически связан с карнавалом, но в то же время типологически и онтологически противостоял ему. В нынешней нормализации при желании можно увидеть и переход от леденящего душу макабрического карнавала глобальной пандемии с его амбивалентностью, переворачиванием смыслов и трансформацией картины мира назад к конвенциальному маскараду предсказуемой лжи и несправедливость. Эпидемия – это страх, скорбь, десятки унизительных ограничений и ничего хорошего в ней нет. Но она парадоксальным образом, пусть отчасти ненадолго, освободила грузинское общество от лишних слов и смысловой шелухи, развернула его лицом к базовым нуждам и правам. А социальные иерархии не то чтобы рухнули, но перестали казаться такими уж монументальными. Паренек из службы доставки, смеясь, рассказывал соседям, как в разгар эпидемии отвез заказ из ресторана одному известному деятелю. Звоню, открывает его жена в маске, очках, перчатках, чисто космонавт, а он стоит у нее за спиной и осторожно выглядывает. Должно быть, именно так со злой внутренней ухмылкой смотрели в 18 веке простые солдаты на аристократов, потерявших самообладание под огнем. Эпидемия в данном аспекте, безусловно, схожа с войной. Она завершится, и все вернутся к привычным социальным ролям, но подобные эпизоды отложатся в памяти бедняков и опосредованно повлияют на их поступки в будущем. Впервые за долгие годы многие граждане начали размышлять и рассуждать о насущном, об экономике, о темпах роста, точнее падения, но не суть, инфляции, налогообложении, медицине и соцзащиты, проблемах туристического и сельскохозяйственных секторов и так далее. Раньше большая часть общества предпочитала увлеченно следить за перепалкой политики. А называл Б предателем и вором, Б заявлял, что А убийца и грабитель, В заявил, что Г мерзавец и к тому же идиот, Г бил В по уху, а вечером стороны с истерическими мудрецами обсуждали произошедшее в ток-шоу. С утра все повторялось, несмотря на ротацию действующих лиц или благодаря ей. Эпидемия коронавируса на какое-то время прекратила это, но теперь старая политика с ее узнаваемой повседневностью вернулась. На минувшей неделе в парламенте под аккомпанемент взаимных оскорблений были рассмотрены 2 вопроса. Об изменениях в законодательстве, которые позволят правительству вводить эпидемиологические ограничения без объявления чрезвычайного положения, и об утверждении лесного кодекса, в том числе и спорной 15-й статьи, позволяющей патриархии получить в собственность до 20 гектаров леса, прилегающего к церквям и монастырям. Законопроекты прикрывали друг друга, как истребители в паре. Это старый тактический трюк. И внимание общественности раздваивалось. Все сконцентрировались на церкви как крупнейшим землевладельцем в полном соответствии с учебником по средневековой истории. И никто, кроме нескольких авторов, не написал о 98 других статьях нового кодекса. О прекращении так называемой социальной вырубки, создании лесных хозяйств, отказе от прежней в целом патологической практики выдачи лицензий, о множестве в чем-то правильных, а в чем-то неоднозначных решений, которые повлияют на жизнь тысяч людей, так или иначе связанных с лесом. Но власти, возможно, преднамеренно направили дискуссию в старое русло. И очередные, несомненно важные дебаты о взаимоотношениях крупных феодалов и церкви, сколько их было за последние тысячелетия, предсказуемо привели к лобовому столкновению либералов и консерваторов с нулевым КПД. Что касается эпидемиологических запретов, правительство использовало еще одну проверенную тактику. Сразу же потребовало немыслимого, а затем немного уступило. Тем не менее, оно создало прецедент, захватило плацдарм, угрожающий правам, гарантированным Конституцией, и позже перед лицом пресловутой второй волны пандемии, вероятно, попробует расширить его. Возможность манипулировать карантинными ограничениями в предвыборный период без оглядки на парламент – величайший соблазн, перед которым правящая партия вряд ли устоит, даже если попытается. Все эти события оттеснили на второй план социально-экономическую проблематику именно в тот момент, когда отчаявшиеся граждане заговорили о том, что правительство вместе с работодателями хочет прорезать ряды лиц, претендующих на получение компенсации, поскольку правила ее выдачи позволяют прибегнуть к манипуляциям. Довольно высокая для постсоциалистических стран степень независимости грузинских СМИ зачастую парадоксально сочетается с нежеланием браться за новые темы вне пространства политического карнавала, формируемого заявлениями политиков и экспертов. К примеру, в период ЧП в столице часто шептались о некоем параллельном мире, в котором, согласно информации, нуждавшейся в подтверждении, можно было окольными путями раздобыть пропуска и разрешения, вопреки запретам провести время в ресторане, принадлежащем владельцу со связями, посетить парикмахера или, скажем так, воспользоваться эскорт-услугами. Проще говоря, хороший репортер не только описал бы все это, но и десятки раз загнал бы власти в угол. Однако дальше нескольких заметок, преимущественно в соцсетях, дело не пошло. А интерес к социальной проблематике стал постепенно угасать после того, как старая политика вышла из карантина. Как бы грузинская мечта и национальное движение не поносили друг друга, обе партии стремятся вернуться к привычному маскараду с его тотальной манихейской поляризацией и ролями, распределенными годы назад. Он втягивает в свою орбиту другие, менее мощные партии, как это уже неоднократно происходило перед выборами. Но эпидемия и разворот к социально-экономическим приоритетам предоставили малым сил уникальную возможность сменить дискурс, отдалиться от силового и смыслового поля, которое образует два крупнейших политических объединения. Мамука Хазарадзе вместе с другими лидерами ЛЯЛО держится в принципе неплохо, но при этом не выходит за рамки системы координат, где ось X – нацдвижение, а Y – грузинская мечта. В критически важный для позиционирования новой партии период она втянулась в конфликт мечтателей и националов на вторых ролях, начала казаться пассивной и терять инициативу. Более слабые и бедные партии с аналогичными устремлениями не столь инертные выглядят бодрее. Гражданское движение Алеко Элисашвили не обладает и десятой частью ресурсов ЛЯЛО, но он, сотрудничая с другими оппозиционерами по вопросу избирательной реформы, постоянно пытался выделиться и найти свою особую ноту в процессе коммуникации с избирателями. А лучше других, в минувшие полугодия это удавалось лидеру Гирчи Зурабу Джапаридзе. Но в отличие от Элисашвили, он со своей партией по определению не может прорваться к электорату, отвергающему либеральные идеи. Не исключено, что ЛЯЛО вредит иллюзия собственной мощи, позволяющей забыть о том, что речь идет всего лишь о новорожденной партии, очевидных проблемах с позиционированием и идентичностью блужданий в узком пространстве между бегемотом и левиафаном грузинской политики. 21 мая член Совета юстиции, бывший председатель Ассоциации молодых юристов и заместитель министра обороны Анна Долидзе учредила движение для народа. Она долго медлила, но в период пандемии, когда другие лидеры отмалчивались, оценивая ситуацию, активизировалась, выдвинула ряд социально ориентированных инициатив и создала Центр юридической помощи для лиц, потерявших работу. Будучи ограничена в средствах, Долидзе всегда стремилась максимально использовать соцсети, и в те дни, когда вся нация безвылазно сидела в Facebook, это принесло ей пользу. Она пытается сформировать собственную повестку дня, указывая не на глобальные, а на локальные проблемы. Отдельные аспекты судебной реформы, перебои с питьевой водой в провинции, распространение онлайн-гемблинга, недоедание детей и так далее. Если движение для народа удастся изыскать дополнительный ресурс, его кандидаты, скорее всего, попадут в парламент благодаря харизме лидера и левоцентристской риторике, спрос на которую возрос. Впрочем, Анна Долидзе, сохраняя интригу, пока не подтверждает, что примет участие в выборах. Объединяйтесь, объединяйтесь, селится над СМИ и соцсетями стон избирателей, мечтающих о третьей силе. Они видят, что малые партии по отдельности слишком слабы. Но даже если амбиции не помешают их лидерам сформировать единый фронт, левиафан мечтателей, бегемот националов, следуя воле авторитарных вождей, почти наверняка разорвут его на части задолго до выборов с помощью интриг, провокаций и грязных пропагандистских приемов. Примерно полгода назад один студент в частной беседе с максималистским задором сравнил их со сталинским СССР и гитлеровской Германией, враждебными и друг другу, и любой альтернативе. Попытка отстроить третью силу как некую основательную иерархическую структуру, скорее всего, закончится крахом. Однако Мамука Хазарадзе, обладающий наибольшими ресурсами в третьем лагере, привык именно к таким структурам, как в комсомольский, так и в банковский период деятельности. Оптимальной для партии третьего пути в данный момент, вероятно, является сетевая система связи с постоянным тематическим сотрудничеством. Авторитарные правители вроде Саакашвили и Иванишвили больше всего боятся одновременных москитных атак со стороны малых политических групп, гражданских активистов, правозащитников и независимых СМИ. И, как бы еретически это ни прозвучало, Долидзе, Элисашвили, отделившимся от мечты депутатам и другим недавно недавно заявившим о себе лидером, вместо того, чтобы объединяться, возможно, следует обрести независимость, укрепить свои организации и выработать новый политический стиль. Рассматривая данный аргумент, согласно которому подобные партии непременно должны создать нерешимый союз, избегая конкуренции друг с другом, нужно помнить, что им в любом случае не хватит голосов для того, чтобы целиком освоить огромное электоральное поле сторонников гипотетической третьей силы, презирающих и нынешних, и прежних правителей. Не исключено, что больше пользы принесет не единство с унификацией, а многообразие, помогающее избирателям увидеть что-то за пределами полярной модели имени грузинской мечты и национального движения. А о более тесном сотрудничестве можно будет подумать уже в парламенте, после того, как малые партии преодолеют беспрецедентно низкий 1% барьер. «Скоро Грузия вернется к нормальной жизни», – твердили мы 2 месяца. И внезапно многие осознали, что за расхожей фразой стоит прежде всего отвратительная довирусная политика вкупе с долгами, бедностью и бесправием. Старый мир зашатался, но устоял. Однако разочарование граждан дает молодым лидерам уникальный шанс вырваться вперед исключительно с помощью риторики обновления и санации. Но если они не владеют ею, победа на выборах в очередной раз одержит ресурсное превосходство, большие батальоны и бездонные кошельки. После чего мы забудем о том мимолетном мгновении, когда благодаря успешной борьбе с эпидемией преображение страны почему-то показалось нам вполне возможным.
Это был взгляд нашего постоянного автора из Тбилиси Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов.